Остров у самого истока холодной и темной Невы из Ладожского озера был тем первым кусочком неприятельской шведской земли, на который ступила нога Петра I век в самом начале Северной войны. Недаром он переименовал крепость Нотебург, отвоеванную в 1702 году у шведов, в Шлиссельбург, ключ-город. Этим ключом он потом открыл всю Прибалтику. И почти сразу же крепость стала политической тюрьмой. Уж очень удобен был для узилища этот уединенный остров. Попасть сюда можно было только через одни ворота, при этом нужно было огибать по воде на глазах охраны почти весь остров. Да и бежать отсюда было невозможно. За всю историю не случалось побегов из Шлиссельбургской тюрьмы. И только раз была предпринята дерзкая попытка освобождения одного из шлиссельбургских узников. Событие произошло в Белую ночь с 5 на 6 июля 1764 года. Попытку эту предпринял один из офицеров охраны крепости, подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Яковлевич Мирович. С отрядом солдат, которых он подбил на бунт, Мирович пытался захватить особую тюрьму, в которой содержали секретнейшего узника. Ворвавшись в казарму, где жил заключенный, Мирович увидел его недвижимым, лежащим в луже крови. Вокруг были следы ожесточенной борьбы. Во время боя, развернувшегося между отрядом мятежников и охраной секретного узника, погибло несколько солдат, офицеры охраны Власьев и Чекин убили заключенного. Мирович, узнав о смерти узника, сдался на милость властей и был тотчас арестован. Все подбитые им на бунт солдаты также были схвачены. Началось расследование страшного преступления. Но кто же был этот узник? Это была страшная государственная тайна, но все в России знали, что секретным узником был русский император Иван Антонович, проведший в заточении почти четверть века. В начале 1730-х годов династия Романовых испытывала серьезный кризис, некому было наследовать трон. На престоле сидела императрица Анна Иоанновна, бездетная вдова. При ней жила сестра Екатерина Ивановна с малолетней дочерью Анной Леопольдовной. Вот и все родственники императрицы. Правда, жива была цесаревна Елизавета Петровна, которой не было и 30 лет. В келье также жил племянник Елизаветы, сын ее покойной старшей сестры Анны Петровны Карл Петер Ульрих, будущий император Петр III. Однако Анна Иоанновна не хотела, чтобы отродье Петра или Флянской Портомая, Екатерины И, вступила на трон Российской империи. Вот почему, когда в 1731 году был оглашен императорский указ, подданные не поверили своим ушам, согласно ему, они должны были присягнуть в верности причудливому завещанию Анны Иоанновны. Она объявляла своим наследником того мальчика, который родится от будущего брака императрицыной племянницы Анны Леопольдовны с неизвестным еще иностранным принцем. Удивительно, но как задумала императрица, так и получилось. Анна Леопольдовна была выдана замуж за немецкого принца Антона Ульриха и в августе 1740 года родила мальчика, названного Иваном. Когда в октябре того же года Анна Иоанновна умирала, она завещала трон своему двухмесячному внучатому племяннику. Так на русском троне появился император Иван Антонович. Ну что рассказать о мальчике, ставшем самодержцем в возрасте 2 месяца и 5 дней и свергнутом с престола, когда ему исполнился 1 год. 3 месяца и 13 дней. Немногословные указы, им подписанные, невоенные победы, одержанные его армией, сказать о нем ничего не могут. Младенец, он и есть младенец, лежит в колыбельке, спит или плачет, сосет молоко и пачкает пеленки. Сохранилась гравюра, на которой мы видим колыбель императора Ивана VI Антоновича, окруженную аллегорическими фигурами правосудия, процветания и науки. Прикрытый пышным одеялом, на нас сурово смотрят пухлощекий малыш. Вокруг его шейки обвита тяжеленная, как вериги, золотая цепь ордена Андрея Первозванного. Едва родившись, император стал кавалером высшего ордена России. Такова была судьба Ивана Антоновича. Всю свою жизнь, от первого дыхания до последнего, он провел в цепях. Но в золотых цепях он проходил недолго. 25 ноября 1741 года цесаревна Елизавета Петровна совершила государственный переворот. Она ворвалась с мятежниками в Зимний дворец глубокой ночью и арестовала мать и отца императора. Солдатам был дан строгий приказ не поднимать шума в императорской опочивальне и взять ребенка императора только тогда, когда он проснется. Так около часа они простояли молча у колыбели, пока мальчик не открыл глаза и не закричал от страха при виде свирепых гренадерских физиономий. Императора Ивана вытащили из колыбели и отнесли к Елизавете. «Ах, дитя! Ты ни в чем не виноват!» — вскричала узурпаторша и крепко ухватила ребенка, чтобы, не дай бог, он не попал к другим. А потом начался крестный путь семьи Ивана Антоновича по тюрьмам. Сначала узников держали под Ригой, потом в Воронежской губернии, в Вороньенбурге. Здесь родители разлучились с четырехлетним сыном. Его, под именем Григория, повезли на Соловке, но из-за осенней непогоды добрались только до Холмогор, где Ивана Антоновича поместили в бывшем доме местного архиерея. Надо сказать, что имя Григорий не самое удачное в русской истории, невольно вспоминаешь Григория Отрепьева и Григория Распутина. Здесь, в Холмогорах, ребенка посадили в одиночную камеру, и отныне он видел только слуг и охранников. Живого и веселого мальчика непрерывно держали в наглухо закрытой комнате без окон, все его детство, всю его юность. У него не было игрушек, он никогда не видел цветов, птиц, животных, деревьев. Он не знал, что такое дневной свет. Раз в неделю под покровом ночной темноты его выводили в баню во дворе архиерейского дома, и он, вероятно, думал, что на дворе всегда стоит ночь. А за стенами камеры Ивана, в другой части дома, поселили его родителей, братьев и сестер, которые родились уже после него и которых он тоже никогда не увидел. Елизавета никогда не отдавала приказа убить Ивана, но делала все, чтобы он умер. Императрица запретила учить его грамоте, запретила ему прогулки. Когда он, 8 лет, заболел оспой и корью, охрана запросила Петербург, можно ли пригласить к тяжко больному доктора. Последовал указ, доктора к узнику не допускать. Но Иван поправился на свою беду. В 1756 году 16-летнего заключенного внезапно перевезли из Холмогор в Шлиссельбург и поселили в отдельной, строго охраняемой казарме. Охране были даны строжайшие предписания не допускать посторонних к узнику Григорию. Окна помещения, чтобы не пропускали дневной свет, густо замазали краской, в камере постоянно горели свечи, за узником непрерывно наблюдал дежурный офицер. Когда приходили слуги убирать в помещении, Григория заводили за ширму. Это была полная изоляция от мира. Сам факт существования Ивана Антоновича был государственной тайной. В борьбе со своим юным предшественником на троне императрица Елизавета Петровна прибегла к удивительному, но, впрочем, знакомому нам способу борьбы с памятью о нем. Его имя было запрещено упоминать в официальных бумагах и в частных разговорах. Того, кто произнес имя Иванушки, так его называли в народе, ждали арест, пытки в тайной канцелярии, ссылка в Сибирь. Высочайшим указом было предписано уничтожить все портреты Иванове, изъять из обращения все монеты с его изображением. Каждый раз начиналось следствие, если среди тысяч монет, привезенных в казначейство в бочках, обнаруживался рублевик с изображением опального императора. Было велено из книг, посвященных императору-младенцу, вырвать титульные страницы, собрать все до последнего опубликованные при нем указы, протоколы и докладные записки с упоминанием имени Иванова Антоновича. Эти бумаги были тщательно запечатаны и спрятаны в тайной канцелярии. Так в русской истории образовалась огромная дыра с 19 октября 1740 года, когда он вступил на трон, и до 25 ноября 1741 года. По всем бумагам получалось, что после окончания царствования императрицы Анны Иоанновны сразу же наступило славное царствование Елизаветы Петровны. Ну уж если никак было нельзя обойтись без упоминания о времени правления Иванове, то прибегали к эвфемизму «в правление известной особы». Лишь столетие с лишним спустя, в 1888 году, были опубликованы два огромных тома бумаг царствования Ивана Антоновича. Так, наконец, тайное стало явным. Но, как часто бывало в России, самая большая государственная тайна была известна всем. А тому, кто не знал, стоило только побывать на Холмогорском или Шлиссельбургском базаре. Там или в ближайшем кабаке за полуштофом водки любопытствующему сразу же рассказали бы, кого так тщательно стерегут в тюрьме и за что. Все ведь давно знали, что сидит Иванушка за верность старой вере и страдает он, естественно, за народ. Известное дело, иначе за что же так мучить человека? Надо сказать, что этот династический грех не давал покоя ни Елизавете Петровне, ни вошедшему на трон в декабре 1761 года Петру III, ни Екатерине II, захватившей власть в июне 1762 года. И все эти самодержцы непременно хотели увидеть таинственного узника. Так случилось, что в своей жизни Иван Антонович видел только трех женщин – свою мать, правительницу Анну Леопольдовну и двух императриц. Да и то Елизавета при встрече с ним в 1757 году, Ивана привезли в закрытой кибитке в Петербург, была одета в мужское платье. В марте 1762 года император Петр III сам отправился в Шлиссельбург, под видом инспектора вошел в камеру узника и даже разговаривал с ним. Из этого разговора стало ясно, что заключенный помнит, что он вовсе не Григорий, а принц или император. Это неприятно поразило Петра III. Он то думал, что узник сумасшедший, беспамятный, больной человек. Екатерина II получила проблему Ивана в наследство от своего непутевого мужа. И она, тоже движимая любопытством, отправилась в Шлиссельбург в августе 1762 года, чтобы посмотреть на секретного узника и, возможно, поговорить с ним. Нет сомнения, что Иван Антонович своим диким видом производил на посетителей тяжелое впечатление. 20 лет заключения в одиночке искалечили его, жизненный опыт юноши был деформированным и дефектным. Ребенок, не котенок, который в пустой комнате вырастет котом. Иван четырехлетним малышом оказался в изоляции. Никто не занимался его воспитанием. Он не знал ласки, доброты, жил как зверь в клетке. Офицеры охраны, люди невежественные и грубые, со зла и от скуки дразнили Иванушку, как собаку. Били его и сажали за непослушание на цепь. Как справедливо писал М. А. Корф, автор книги об Иване Антоновиче, до самого конца жизни его представляла одну нескончаемую цепь мучений и страданий всякого рода. И все же в глубине его сознания сохранилась память о раннем детстве и страшной, похожей на сон, истории его похищения и переименования. В 1759 году один из охранников сообщал в своем рапорте арестанта. «Кто он?» — спрашивал. «На что?» — тот, прежде сказал, что он человек великий, и один подлый офицер то от него отнял и имя переменил. Ясно, что Иван говорил о капитане Миллере, который отнял четырехлетнего мальчика у родителей в 1744 году. И ребенок запомнил это. Позже Екатерина II писала, что она приехала в Шлиссельбург, чтобы увидеть принца и, узнав его душевные свойства, и жизни ему по природным его качествам и воспитанию определить спокойную. Но ее якобы постигла полная неудача, ибо с чувствительностью нашей увидели в нем, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества, Иван страшно заикался и, чтобы говорить внятно, поддерживал подбородок рукой, лишение разума и смысла человеческого. Поэтому, заключила государыня, никакой помощи несчастному оказать невозможно, и для него не будет ничего лучшего, как остаться в каземате. Вывод о безумии Иванушки делался не на основании врачебного обследования, а по донесениям охраны. Какими психиатрами бывают охранники, из советской истории мы знаем хорошо. Профессиональные же врачи к Ивану Антоновичу никогда допущены не были. Словом, гуманная государыня так и оставила узника догнивать в сырой, темной казарме. Вскоре после отъезда императрицы из Шлиссельбурга, 3 августа 1762 года охранники секретного узника, офицеры Власьев и Чекин, получили новую инструкцию. В ней, в явном противоречии с утверждением о безумии заключенного, было сказано, что с Григорием нужно вести разговоры такие, чтобы в нем возбуждать склонность к духовному чину, то есть к монашеству. Толкуя ему, что житие его Богом уже определено к иночеству и что вся его жизнь так происходила, что ему поспешать надо на себе и спрашивать пострижения. Вряд ли с сумасшедшим, лишенным разума и смысла человеческого, можно вести высокие разговоры о Боге и пострижении в монахе. Крайне важно, что в эту инструкцию, в отличие от предыдущих, был внесен и такой пункт, 4. Ежели, по чаянию, случится, чтоб кто пришел с командою или один, хотя бы офицер, и захотел арестанта у вас взять, то он его никому не отдавать. Будь же он насильно будет рука, что спастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать. Попытка освобождения Ивана Антоновича, предпринятая равно через два года, была как будто угадана авторами инструкции 1762 года. Как по написанному сценарию, появился неизвестный офицер с командой, никаких бумаг охране не предъявил, завязался бой, нападавшие усилили натиски, видя, что у нас сильна будет рука, Власьев и Чекин кинулись в камеру. Они, как сообщал «Современник», напали с обнаженными шпагами на несчастного принца, который к этому времени проснулся от шума и вскочил с постели. Он защищался от их ударов и, хотя был ранен в руку, но сломал одному из них шпагу. Тогда, не имея никакого оружия и почти совершенно ногой, он продолжал сильно сопротивляться, пока, наконец, они его не одолели и не изранили во многих местах. Тут, наконец, он был окончательно умертвлен одним из офицеров, который проколол его насквозь сзади. В общем, свершилось дело темное и нечистое. Есть основания подозревать Екатерину II и ее окружение в стремлении уничтожить Ивана Антоновича, который, при всей его беззащитности, оставался для царствующей императрицы опасным соперником, ибо был законным государем, в 1741 году свергнутым Елизаветой. В обществе ходили благожелательные слухи об Иване Антоновиче. В 1763 году был вскрыт заговор, участники которого предполагали убить Григория Орлова, фаворита императрицы, и поженить Ивана Антоновича и Екатерину II, чтобы тем самым закрыть долгий династический спор. Такие планы заговорщиков явно не нравились ни Орлову, ни самой государыне. В общем, был человек, и была проблема. Вот тут-то и появился подпоручик Василий Мирович, бедный, нервный, обиженный, честолюбивый молодой человек. Когда-то его предка, сподвижника Мазепы, сослали в Сибирь, и он хотел восстановить справедливость, вернуть прежнее богатство семьи. Когда Мирович обратился за помощью к своему влиятельному земляку, гетману Кириллу Разумовскому, то получил от него не деньги, а совет: сам прокладывай себе дорогу, старайся схватить фортуну за чуб, и станешь таким же паном, как и другие. После этого Мирович задумал освободить Ивана Антоновича, отвезти его в Петербург и поднять мятеж. Однако дело сорвалось, что некоторым историкам кажется вполне естественным, так как они считают, что Мирович стал жертвой провокации, в результате которой погиб опасный для Екатерины соперник. Во время суда над Мировичем среди судей неожиданно вспыхнул спор, как могли офицеры охраны поднять руку на царственного узника, пролить царскую кровь. Дело в том, что от судей была утаена инструкция от 3 августа 1762 года, данная Власеву и Чекину и предписывавшая умертвить узника при попытке его освобождения. Однако судьи, не зная об инструкции, были убеждены, что охранники поступили столь жестоко по собственной инициативе, а не выполняя приказ. Спрашивается, зачем властям нужно было утаивать эту инструкцию от суда? История убийства Ивана Антоновича вновь ставит извечную проблему соответствия морали и политики. Две правды, божеская и государственная, сталкиваются тут в неразрешимом, страшном конфликте. Получается так, что смертный грех убийства невинного человека может быть оправдан, если это предусматривает инструкция, если грех этот совершается во имя государственной безопасности. Но, справедливости ради, мы не можем игнорировать и слова Екатерины, которая писала, что Власьев и Чекин сумели пресечь пресечением жизни одного, к несчастью рожденного неизбежные бесчисленные жертвы, которые несомненно воспоследовали бы в случае удачи мятежа Мировича. Действительно, трудно представить, какие реки крови потекли бы по улицам Петербурга, если бы Мирович привез Ивана Антоновича, как он предполагал, в Литейную слободу, захватил там пушки, поднял на мятеж солдат, мастеровых. И это в центре огромного, густонаселенного города. Смерть Иванушки не огорчила Екатерину и ее окружение. Никита Панин писал императрице, которая в это время была в Лифляндии, дело было произведено отчаянной ухваткой, которая несказанно похвальна резолюцией капитана Власева и поручика Чекина пресечена. Екатерина отвечала: «Я с великим удивлением читала ваши рапорты и все дивы, происшедшие в Шлиссельбурге, руководство Божие чудное и неиспытанное есть». Получается, что государыня была довольна и даже обрадовалась. Зная Екатерину как человека гуманного и либерального, даже веря, что она не была причастна к драме на острове, все так и согласимся, что объективно смерть Ивана была выгодна ей, нет человека, нет проблемы. Ведь совсем недавно, летом 1762 года, в Петербурге передавали друг другу шутку фельдмаршала Миниха, сказавшего, что он никогда раньше не жил при трех императорах одновременно. Один сидит в Шлиссельбурге, другой в Ропше, а третий в Зимнем. Теперь, после смерти Петра III от геморроидальных колик и гибели Иванушки, шутить так уже никто не будет. Расследование по делу Мировича было недолгим, а главное, необыкновенно гуманным, что для дел подобного рода кажется странным. Екатерина запретила пытать Мировича, не позволила допросить многих его знакомых и даже брата арестанта, отделавшись шуткой: «Брат мой, а ум свой». Обычно же на следствии в политической полиции родственники становились первыми подозреваемыми в пособничестве преступнику. Мирович держался невозмутимо и далее весело. Складывалось впечатление, что он получил какие-то заверения относительно своей безопасности. Он был спокоен, когда его вывели на эшафот, возведенный на обжорке, грязной площади у нынешнего сытного рынка. Собравшиеся на казнь несметные толпы народа были убеждены, что преступника помилуют, ведь уже больше 20 лет людей в России не казнили. Палач поднял топор, толпа замерла. Обычно в этот момент секретарь на эшафоте останавливал экзекуцию и оглашал указ о помиловании, жалуя, как говорили в 17 веке, вместо смерти живот. Но этого не произошло, секретарь молчал, топор обрушился на шею Мировича, и голова его тотчас была поднята палачом за волосы. Сообщу в дополнение, что казнь должна была непременно состояться. Из документов известно, палачи накануне казни долго тренировались на бойне, вострили навык на баранах и телятах. Народ же, как писал Державин, бывший очевидцем казни, ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились. Люди попадали в Кронверкский крепостной ров. Истина, концы были схоронены в воду, а также в землю. Ведь еще раньше казни Мировича Екатерина распорядилась закопать тело Иванушки тайно где-нибудь в крепости. Как уже говорилось, есть мнение историков, что на самом деле дело Мировича было или провокация с целью убийства, или даже инсценировка для создания официальной легенды о смерти наследника, а на самом деле Иоанн VI был тайно перевезен в Кёнигсбергскую крепость под псевдонимом, окончательно скрывшим его личность.